Добрый вечер всем вам, дорогие друзья, братья, сестры, гости. У нас сегодня очень хорошее время для того, чтобы мы могли еще раз посмотреть на очень важную сторону нашей жизни, больше, чем сторону, на суть, кто мы есть. Тема моей сегодняшней сессии или проповеди – «Сексуальность в плену врага». Мы очень много говорили с братьями о том, каким образом нам подойти к этой теме. И помните, у нас было сначала, у нас был план сделать эту конференцию на вот, пятницу вечер и на всю субботу. И затем мы все это сократили до 2 часов. И для нас было очень важно подумать еще раз и молитвенно решить, какие же темы мы сможем оставить, и что, на что нам нужно обратить внимание. И эта тема «Сексуальность в плену врага», мы решили ее оставить. Я когда готовился, вспомнил об одном интересном выражении одного из величайших богословов современных, Фрэнсис Шаффер. Он однажды сказал такие слова: «Если бы у меня был 1 час с каждым человеком, я говорил бы первых 45 минут о Божьем законе, указывающем на грех, а затем 15 минут о Божьем спасении. Другими словами, я бы говорил плохую весть 45 минут, а хорошую 15». Что-то похожее однажды говорили пуритане, и притом не один из них, поэтому я не называю имени. Они говорили: «Если бы у нас был 1 час, чтобы проповедовать человеку умирающему, мы бы говорили о грехе 59 минут и затем 1 минуту о Спасителе». В какой-то мере моя задача сегодня похожа на этот же подход. Во время первой сессии братья попросили меня остановить внимание всех нас на проблеме, которая в лучшем случае окружает нас очень близко, в худшем уже поработила кого-то из нас. Конечно же, прежде чем слушать о решении каких-то проблем, нужно сначала понимать эти проблемы, не так ли? Поэтому тема первой сессии «Сексуальность в плену врага» – это то, что мы хотели бы сегодня предложить для вашего размышления и помочь всем вам, всем нам увидеть, в чем пагубность этого греха. Но сама тема предполагает как минимум 3 предпосылки. Братья предлагали разные темы или этой сессии, как назвать эту сессию. Мы остановились на этой, потому что она имеет очень хорошие 3 предпосылки. Первая из них – сексуальность – это очень хорошо. Сексуальность является большим благословением, но сексуальность попала в плен, и, находясь в плену, она стала очень опасной, пагубной и даже смертельной. Это, в принципе, и есть тезис всей моей проповеди сегодня. Сексуальность очень хорошо, это большое благословение, но она оказалась в плену по причине грехопадения, и, находясь в плену, сегодня становится очень опасной, очень пагубной и даже смертельной. Нам нужно об этом говорить сегодня, друзья мои. Нам нужно говорить об этом, потому что мир на протяжении всей человеческой истории имел всегда очень ложное представление о сексуальности, что разрушает семьи, разрушает общество, разрушает самого человека, каждого человека индивидуально. Вторая причина, потому что многие христиане продолжают сегодня неверно думать о сексуальности и иногда стыдятся говорить об этом, потому что относят это в сферу какого-то грязного или лишнего. И третья причина, почему нам нужно говорить, Библия очень много говорит об этой части нашей жизни, показывая как хорошую, так и греховную сторону этой сферы. Поэтому мы сегодня вот поговорим об этих вопросах. Мы поговорим о благословении сексуальности. Мы с вами поговорим обязательно, немножко должны поговорить о трагедии, которая случилась с сексуальностью. Мы поговорим с вами об опасности этого греха в жизни каждого человека. В первую очередь, благословение сексуальности. Как я уже сказал в начале, нам нужно это утверждать, и нам нужно понимать, это библейская важная оценка. Сексуальность является одним из величайших Божьих благословений, которые Бог подарил человеку, которые Он вложил в человека. И по этой причине, как говорил Ховард Хендрикс, мы не должны стыдиться обсуждать то, что Богу не стыдно было сотворить. С самых первых страниц в Писании мы читаем, что человек был создан Богом, чтобы жить для Бога и чтобы жить с Богом. Все от Него, все им и все к Нему. И удивительным образом, подумайте, Бог взял глину, пыль. И в эту пыль, в глину Он вдохнул жизнь. И человек стал нефеш, или душою, что означает желание. Я хочу, чтобы вы сейчас подумали еще раз и очень внимательно послушали то, что я скажу. Человек создан быть желающим. И Бог был для него удовлетворяющим эти желания, все до единого. Сексуальное желание – одно из самых мощных желаний, которые есть у нас. И оно говорит нам о всех других желаниях, но не только об этом. Оно говорит нам о том, что Бог только один имеет право, которое никому не отдавал, удовлетворить эти желания. Или если мы послушны Богу, только тогда эти желания могут быть удовлетворены. Другими словами, сексуальность является очень важной составляющей нашей идентичности. Бытие 1, 27 и 28 мы читаем: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину. И благословил их Бог и сказал им: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте», и так далее. Что нам нужно отметить, и почему мы сюда идем, во-первых, друзья? Нам нужно идти вновь обратно в Писание и читать эти тексты, которые кажутся на первый взгляд для нас обычными, слишком обычными. Но эти тексты, они помогают нам ответить на три очень важных вопроса, которые беспокоили человечество во все времена. Откуда мы? Кто мы и зачем мы? Вот этот текст, который я сейчас прочитал вам, Бытие 11, 27 и 28, говорит нам о том, что человек произошел как результат идеи, творческой идеи Бога. Бог сотворил человека, и Он сотворил его, решил, не просто однополым. Бог мог бы так сотворить, чтобы все были бы однополыми. Но Он сотворил, и в своих планах это был мудрый и очень совершенный и очень удивительный, уникальный план. Он сотворил человека мужского и женского рода. Бог не дал человеку права и способности определять, кем он будет, мужчиной или женщиной. Вот что мы можем извлечь из этого текста. Это право и прерогатива Бога. Он сотворил мужчину мужчиной, и Бог сотворил женщину женщиной. Он сделал их очень разными, эмоционально и физическими. И физически разными, то есть с очевидными половыми отличиями. Другими словами, Бог сотворил людей сексуальными в том смысле, что каждый человек либо мужчина, либо женщина. Нейтрального нет. А я думаю, что, живя в сегодняшнем обществе, для нас очень ценно и важно возвращаться в эти тексты, чтобы видеть, как мужественность, так и женственность является Божьим планом для каждого человека, и каждый человек либо является тем, либо другим. И каждому человеку, ни одному из них, Бог не дал права решать, кем он будет, мужчиной или женщиной. Он определяет. Но что нам нужно увидеть здесь еще в этом тексте? Мы читаем, что Бог сотворил человека по образу своему, по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину, и затем Бог благословил их. Бог благословил их, мужчину и женщину, и сказал, что вы, поскольку оба, один мужчина, одна женщина, вы оба в брачных отношениях, сможете, благодаря той сексуальности, которую я вам подарил, вы сможете плодиться и размножаться, и вы будете, как семья, способны производить потомство, и вы наполните всю землю похожими на вас людьми. Другими словами, Бог говорит о том, что мужчина и женщина в брачных отношениях, благодаря той сексуальности или половому влечению и возможностям или способностям, которые Бог дал, Бог сделал способными людей производить подобными себе или, еще точнее, производить тех, в ком образ Божий. Бог хотел, чтобы через мужчину и женщину, через потомство, которое произойдет от них, земля была наполнена образом Божьим. Мы можем увидеть здесь, вот из этого текста, Бог благословил их, сказал, плодитесь, размножайтесь, что подразумевает, что они будут иметь половое влечение друг к другу. Мы можем сделать еще раз одно очень важное implication или утверждение. Секс – это хорошо. Это очень хорошо. Это огромный подарок, который Бог дал. Секс – это благословенное наслаждение, возможное только в браке, между одним мужчиной, между одной женщиной. И сексуальность, она создана не для того, чтобы просто-напросто иметь только детей, но иногда она как и наслаждение. И благодаря Божьим правилам, которые Бог установил для этого наслаждения, Он один является удовлетворяющим это наслаждение в том контексте, как Он имел свои планы для мужчины и женщины. Итак, сексуальность дана для выражения целостного единства, она дана для взаимной посвященности, обоюдного наслаждения, супружеской верности в браке. Я хотел бы отметить, друзья, прежде чем мы будем говорить о проблеме сексуальности, нам стоит обратить внимание, зачем же Бог ее создал. Я хочу, хоть уже общим планом я уже об этом говорил, хочу отметить это опять. В первую очередь, сексуальность дана мужчине и женщине для того, чтобы они могли всячески подтверждать уникальное единение и близость, особенно через физическую близость. Уникальное единение и близость – это цель сексуальности, которую Бог дал мужчине и женщине. Еще раз хочу подчеркнуть одну вещь. Бог создал одного мужчину и одну женщину, не трех, а двух людей. Бог делает базовой ячейкой общества в перспективе. Не три, а двое вступают в брак и становятся семьей. Интимная жизнь – это печать целостного единения мужа и жены. Целостного я имею в виду не только физического единения, но физическое единение является печатью духовного, эмоционального и социального единства, которое переживают два эти человека, муж и жена. В первых главах, следующая буквально глава, Бытие 2.24, мы читаем, «Потому оставит человек отца своего, мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Мы можем здесь отметить еще одно очень важное наблюдение. Физическое единение или прилепление происходит в контексте, в первую очередь, служения Богу. Адам служил Богу, называя всех животных. Он уже делал то, что Бог ему повелел. Физическое единение происходит в контексте оставления, мудрого оставления родителей, полной посвященности и гармоничной близости мужа и жены. Их сексуальное влечение было регулярным, мы видим здесь. Они были оба наги, взаимным. Они оба были наги, не только он или она. Они оба были наги. Они были полноценным. Они оба стремились к этому. Они были священным, там не было третьего. Они только двое там были. И это было святым. Они не стыдились. Греха еще не было. Это было хорошо, это было приятно. Я подчеркиваю это, друзья, для того, чтобы мы увидели в первую очередь Божье предназначение для сексуальности. Потому что говорить о том, что плохо, мы будем говорить и нужно говорить, но мы возвращаемся именно в первые главы Бытие для того, чтобы мы увидели, почему Бог сотворил и для чего Он сотворил мужчину мужчиной и женщину женщиной. Когда мы читаем книгу «Песней», 8 главу, 6 стих и 7, мы читаем что-то похожее. «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный». Я здесь отмечаю в квадратных скобках «пламень Господа». Английский перевод точнее выражает идею, которая в оригинальном тексте. «Весьма сильный» – это пламень Господа. «Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто давал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Вы знаете, что книга «Песней» она отображает любовные, романтичные отношения между мужем и женой. И в этих отношениях очень важно подчеркнута сладость общения, их единство. И вот эта печать, как печать, это на сердце, как перстень на руку, крепка, как смерть, любовь, стрелы, пламень. Все эти слова говорят о половом сильном влечении мужа к своей жене и жены к своему мужу. Вот эта уникальная близость выражена в физическом единении. Она является вершиной единения, которое имеют мужчина и женщина. Для этого Бог сотворил сексуальные отношения. Физическая близость – это выражение полной посвященности в браке, это выражение служения друг другу, это тонкий инструмент любви и доверия, это выражение заветной особенной любви. Второе, для чего Бог сотворил сексуальность – для взаимного наслаждения. Сексуальное наслаждение является наслаждением из всех наслаждений. Именно это и подтверждает само название книги «Песнь всех песней». Соломон написал больше 1000 песен, но эту он назвал «Песнь всех песней». Песнь, которая лучше всех песен. И в этой песне он выражает эту уникальную и сладостную, наслаждающую характеристику любви между мужем и женой. Бог сотворил человека для наслаждения. Это сущность человека – искать наслаждение. В этом суть всякого желания. Мы всегда желаем, что наилучшее в нашей жизни. Мы стремимся к этому. Это так сотворил нас Бог, друзья. Бог сотворил мужчину и женщину таким образом, чтобы они приносили друг другу огромное удовольствие. Сексуальность дана именно для этой цели – чтобы приносить друг другу взаимное, полное наслаждение. Несколько текстов я хотел бы подчеркнуть сейчас, для того, чтобы мы еще раз увидели предназначение сексуальности. Во Второзаконии, 24 глава, 5 стих, говорится о том, что если кто взял жену недавно, то пусть не идет на войну и ничего не должно возлагать на него. Пусть он остается свободен в доме своем в продолжении одного года, и увеселяет жену свою, то есть приносит ей огромное наслаждение. Вы представляете, что вообще в Израиле 1 за 10 или 1 за 100 идет? Там даже девушки в армии идут сегодня. В Израиле очень ценен каждый солдат. Но интимные отношения настолько высоко ценились, что он освобождался от службы. Он освобождался даже в военное время, он мог оставаться дома для того, чтобы увеселять свою жену, не смотреть телевизор. Притчи 5:18 мы читаем: «Источник твой да будет благословен, и утешайся женой юности твоей, любезную ланью прекрасную серную, груди ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». Посмотрите на эти три слова: «утешайся», «упоявайся», услаждайся, be intoxicated. Библия не только просто предлагает сексуальность использовать именно для этих целей, Библия повелевает мужу и жене использовать это для этой цели. Муж должен думать в первую очередь о желании, наслаждении, интересах своей жены. Его главенство должно быть использовано для того, чтобы инициировать и создать самые благоприятные обстоятельства или условия для выражения близости. Когда-то Роберт Смит, эта книга есть, не думаю, что у нас в Bookstore есть, но она вообще есть. Она называется «Biblical Principles of Sex». Он однажды написал следующее. «Нежелание любой из сторон в браке участвовать в интимных отношениях всецело, агрессивно и страстно является грехом. Это непослушание Богу. Пассивность в интимных отношениях не более библейская, чем пассивность в молитве, изучении Писания, десятине или посещении церкви». И это стоит нам отметить сегодня. Бог сотворил сексуальность, как огромное благословение дал его для мужа и жены. И нам нужно знать во всем этом водовороте грязи и зла, который вокруг нас, нам нужно знать Божье предназначение для того, о чем мы сегодня говорим, сексуальности. Третья очень важная цель, почему Бог сотворил и повелевает мужу и жене иметь половые отношения, интимные отношения. Моральная чистота. Моральная чистота не означает отсутствие интимных отношений в браке, как раз наоборот. Согласно Писанию, моральная чистота во многом зависит от наслаждения мужа и жены в этой сфере. 1 Коринфянам, я прочитаю несколько текстов. «О чем вы писали ко мне, это хорошо человеку не касаться женщины, но во избежание блуда каждый имей свою жену». Обратите внимание, во избежание блуда. Во избежание греховной сексуальности каждый имей свою жену. Во избежание греховной сексуальности. Затем апостол Павел продолжает и говорит в этой же главе 5 стихом. «Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время для упражнения в молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Но здесь речь, друзья, больше идет, чем о моральной чистоте. Речь идет о супружеской верности, посвященности во времена искушений. И теперь мы касаемся, ближе мы подходим к тому, о чем мы говорим. Сексуальность, какой, как ее придумал Бог, как ее задумал Он, дана для того, чтобы избежать искушений или противостоять искушениям и выражать свою посвященность своей жене, которую Бог дал, и наоборот, мужу, которого Бог дал. Половое совокупление является действенным оружием против сатаны. Пайпер в своей книге «This Momentary Marriage» он пишет: «Стремясь подарить друг другу как можно больше восхитительного наслаждения, супружеская пара наносит мощный удар в голову древнего змея». And I like that. Мне очень нравится это. Я надеюсь, что здесь сидят очень много, не надеюсь, я вижу очень много тех, которые замужем, и тех, которые женаты. И для нас очень важно сегодня слышать, потому что этот грех, сексуальный грех, разрушает сегодня очень много семей. И нам нужно услышать сегодня о том, что это Бог дает благословение для моральной чистоты. И еще одно я хочу подчеркнуть. Это продолжение рода или дети. Я именно так намеренно и сделал, друзья. Я поставил детей в последнюю очередь, потому что хоть об этом и говорится по последовательности в первой главе, когда мы начинаем смотреть вторую главу, которая объясняет нам ближе первую главу, Бытие, мы начинаем понимать, что дети не являются первичной целью сексуальности, а вторичной. Уже только потому, что новая жизнь не может появиться без единения и любви. И я хочу еще раз это повторить. Деторождение или продолжение рода человеческого – является вторичной целью, не первичной, вторичной целью, только лишь потому, что для того, чтобы иметь детей, нужно иметь половой акт. А Бог его задумал страстным, святым, священным. Более того, здоровое и целостное развитие детей или воспитание их не может без глубокой любви и единства между родителями. Все же это является неотъемлемой и важной целью мужской и женской сексуальности, является продолжение рода. «И сотворил Бог человека», и мы читаем опять, «и благословил их Бог, сказал им, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю». Ясно указано в этом тексте, что Бог сотворил человека, мужчину и женщину, таким образом, чтобы вдвоем они могли иметь детей. Это Божье предназначение, это Божий план, как появляются дети. Здесь, конечно, больше, чем просто продолжение человеческого рода. Речь идет о наполнении земли образами Божьими или отображенными в людях. Поэтому воспитание детей является важной составляющей деторождения. Еще одно стоит отметить, что точно так же, как повеление владычествовать в сфере владычества над землей и над животным миром, не означает, что человек должен скупить всю землю и завести всех животных у себя на backyard. Точно так же Бог не повелевает нам иметь всех возможных детей. Бог хочет, чтобы как и в вопросах земли, и в вопросах животного мира мы использовали наши возможности разумно, так и в вопросе деторождения быть разумными, учитывая разные факты друг друга, такие как мотивация, согласие, здоровье, способности, возраст, ответственность воспитания и так далее. Эти четыре цели, как минимум, эти четыре цели, друзья, отображают нам, зачем Бог дал сексуальность. И это нужно знать, я знаю, здесь есть 13-летние, 14-летние, это нужно знать и вам. Я не думаю, что это что-то странное для вас. Я боюсь, что вы уже где-то, 13-летние и 14-летние, услышали об этом там, где я бы, как отец, не хотел бы, чтобы вы услышали. Я очень рад, что сегодня именно здесь такие дети находятся, чтобы мы увидели, что Бог сотворил мальчиков и девочек. И этот мальчик и девочка, они когда вырастут, один мальчик и одна девочка, когда они вырастут и станут взрослыми и зрелыми, и когда они будут знать и любить Господа, они смогут соединиться в брачные отношения на всю жизнь для того, чтобы дать наслаждение другому человеку, для того, чтобы иметь уникальное единение, близость для того, чтобы сохранить себя от моральной нечистоты и для того, чтобы Бог использовал их для продолжения рода человеческого. Это то, где оно должно быть. Это то, как Бог создал сексуальность. Но мы должны перейти ко второму. Трагедия сексуальности в том, что пришел грех. Бытие, 3 глава, является поворотным событием в истории человечества. И это событие является главной причиной трагедии сексуальности. Все то, о чем мы говорили в первом вот этом пункте, или в первой части, все это было, почти все утеряно. Я бы сказал бы, в большей степени утеряно. Хотя оно остается там. И я хочу об этом сейчас поговорить с вами. Друзья, человек был взят в плен, и сексуальность была поражена страшным вирусом безбожия. Трагедия сексуальности в грехе. Мы читаем в 3 главе Бытие, как дьявол, главный террорист. He hijacked. Главный террорист или самый толстый обманщик. Он обольстил очень хитро и лукаво, представил образ жизни без Бога. Он обманул человека, прельстив его ложными идеями. Тебе может быть сладко и хорошо без него. И он это сделал очень лукаво и очень хитро, очень постепенно, посеяв сомнения, исказив то, что Бог говорит, и затем туда, в эту пустой, в этот пустой сомневающийся вакуум сердечный, он впрыснул туда лживую идею, что человек может найти наслаждение без Бога. Именно грех, друзья, является трагедией сексуальности. Психологи могут назвать проблему в сексуальной сфере каким-то сексуальным отклонением, каким-то психическим заболеванием, какими-то половыми аномалиями. Все это всего лишь уводит нас от сути, чтобы нам увидеть трагедию. Это не меняет дело. Грех остается грехом. По причине греха человек начал желать то, что Бог не обещал, и искать наслаждение, где Бог не говорил. Опять, я хочу напомнить вам, друзья, говоря о грехе, нам нельзя попасть в ловушку. Физический аспект секса или сексуальности сам по себе не греховен. Секс не является проблемой. Грех является проблемой, потому что он поразил, он изменил сексуальность, он дал ей другую направленность. Если раньше это было направленностью к Богу в отношении со своей супругой, то теперь это стало проблемой, потому что оно стало теперь себелюбивым актом, корыстолюбивым актом. Я хотел бы, чтобы сейчас вы остановились на секундочку, и в этом плане нам нужно остановить внимание на вот о чем, на вот на что. В Библии есть грех в единственном числе и множественном числе. Разница огромная. Огромное. Грех поразил всего человека так, что все его данные потеряли свое назначение. Грех в единственном числе говорит об испорченности человека. Грех все изменил, все исказил. Он не смог уничтожить все, но он поразил всего человека так, что его мысли, его удовольствие, его наслаждение потеряло тот вектор, с которым Бог сотворил его. Спайн, хребет потерял. Все потеряло хребет. Все потеряло нужную направленность к Богу, в Нем находить наслаждение. Так вот, смотрите, что произошло. Когда речь идет о грехах, это то, что человек делает по причине того, кем он является. И вы об этом слышали не раз. Человек не становится грешником, потому что он грешит. Он грешит, потому что он грешник. И именно этот грех, друзья, по причине этого греха, человек стал самоцентричным вместо богоцентричным. Он стал идолопоклонником вместо богопоклонником. Он стал самолюбом вместо боголюбом. Он стал себелюбивым и эгоистичным вместо любящим и служащим. Грех сделал человека похотливым, угождающим себе, вместо того, чтобы угождать Богу. Грех сделал человека требующим вместо служащим, жадным вместо дающим, недовольным вместо радостным, завистливым вместо удовлетворенным, гордым вместо зависимым. Теперь дайте этому грешному человеку такой ценный подарок, как сексуальность, и вы сразу увидите, насколько ужасно это само явление. Вы увидите, как злоупотреблять будет этот человек этим даром, потому что у него испорченные цели. У него негодная мотивация, у него превратные, извращенные идеи. Грех стал законом, стал тюрьмой, рабством. Он пленил человека. Грех взял в плен сексуальность человека и перенаправил эту сексуальность в корыстолюбивое, себелюбивое использование. Грех сделал человека рабом сексуальности, вместо того, чтобы использовать сексуальность для славы Божьей в отношении супруга, который Бог дает человеку. Сексуальность стала пленницей греха, врага человеческой души. По справедливости, подумайте, Бог должен был забрать этот подарок immediately. Если Он не уничтожил человека, или если бы я был на месте Бога, я бы забрал бы этот подарок, точно так же, как я это делаю со своими детьми. Когда вдруг у них в руках оказалось что-то очень дорогое, драгоценное, и я вижу, как они не умеют с этим правильно обращаться. Я забираю у них то, чем они не умеют пользоваться, но Бог это оставил. Оставил, чтобы человек мог опять увидеть свою нужду в Боге. Чтобы человек мог увидеть, что только Бог может удовлетворить это наслаждение своей истиной, своими планами и своими целями для него. То, что было дано для взаимного наслаждения, стало похотью, инструментом крайнего себялюбия. То, что было дано для единства, стало причиной разрушения, развода и конфликтов. Подумайте, друзья, сексуальность, то, что было дано для близости, стало причиной бедствий в семьях. То, что было дано для мужа и жены в браке, стало достоянием мира, экранов телевизоров и компьютеров. Священное и святое стало грязным и злым. То, что было выражением гармонии, стало выражением греха и зла, которое поразило всего человека. Но не секс является корнем сексуального греха или похоти, греховная испорченная природа человека. Последствия этого греха мы наблюдаем на страницах Писания очень быстро. Полигамия. Буквально в следующей главе, в 4 главе, мы читаем, Бог сотворил брачные отношения моногамными. Он сотворил мужчину в единственном числе и сотворил ему женщину в единственном числе. Это был Божий дизайн. Но Ламех, написано Ламех, взял себе две жены. И нам нужно это отметить. Бытие 4.19. Ламех взял себе две жены. Это катастрофа в сексуальности, которая замечается уже в следующей главе. Ламех явно нарушает Божий замысел и, опираясь на свои собственные представления и желания, становится выражением бунтарства Богу в этой сфере. Вопреки Божьему дизайну, это стало нормативным даже в жизни многих библейских персонажей, таких как Авраам, Иаков, Давид, Соломон и другие. Такая практика была полным отвержением Божьего плана для брака. Этот подход производил беспорядок, ревность, инцест, даже убийство. Этот грех сделал человека гордым, независимым, жадным и ненасытным. Одной жены было мало. Нам нужно сегодня, друзья, понимать это. Мужчины и женщины, многоженство – ничто другое, как результат греха, результат обольщения, которое пронизало всю нашу жизнь. Одной мало. Это дьявол как раз и сделал в 3 главе. Он сказал, этого мало, то, что Бог дает. Тебе нужно больше, а Бог тебе не дает. Без него возьми больше. И затем мы видим прелюбодеяние. Результат грехопадения в 3 главе прелюбодеяния на протяжении библейского рассказа мы встречаемся с факторами супружеского вероломства и неверности, что стало обычным делом среди даже людей народа Божьего. Народа израильского. Божье предназначение для брака, посвященность и верность было утеряно. Мы видим, Бог предупреждает, не прелюбодействуй, 7 заповедь. Много раз повторяет, не прелюбодействуй. Более того, прелюбодеяние наказывалось очень строго. Мы видим, Бог очень серьезно относился к этому. Нам нужно понять суть прелюбодеяния. Той, которая у меня мало. Тот, который у меня мало. Жадность, суть греховной сексуальности мало, не хочется больше. Интересно для нас отметить, друзья, что прелюбодеяние было деструктивно не только в случае одной семьи или в субъективном порядке. Нам нужно понять вот что. Бог обещает, что семя жены, однажды придет семя жены для того, чтобы победить грех. И если вы внимательно читаете именно с этой перспективой, каким образом развиваются события, вы видите, как в каждом событии ставится под угрозу Божье обещание. Какое именно обещание? Придет Мессия. В младенце, который однажды родится, придет Мессия. И когда мы видим народ, или весь род человеческий разделяется на две ветви, Каина ветвь и Сифа, помните? Что очень интересно увидеть, когда Бог показывает нам, каким образом развивается потомство, поколение за поколением, Он показывает нам это то поколение или та ветвь, из которой произойдет Мессия. И вдруг мы видим Авраам. Авраам, вместо того, чтобы дождаться Божьего обетования, он спит с наложницей или служанкой Сары. И, наверное, когда вы читаете, понимаете, подожди, Бог, а где же обетование? Ставится под угрозу Божье обетование. И вы видите, что получается? Прелюбодеяние или то, что сделал Авраам, оно ставит под угрозу Божье обетование. И тут же мы видим, несколько глав спустя, Авраам приходит в Герару. И в Гераре Авимелех, царь Ирарский, забирает Сару. И мы опять понимаем, что история, которая имеет своей целью пришествие Мессии, опять под угрозой. С каждым поколением, с каждым движением мы видим, что становится под угрозой Божье обетование. И нам нужно понять, почему прелюбодеяние или многоженство, или сексуальный грех является грехом не только в субъективном плане, разрушая отношения мужа и жены, но он ставит под угрозу, с человеческой стороны, ставит под угрозу Божий план искупления. Вы посмотрите на протяжении Давид. Давид, разве Бог не ему обещал, Не ему ли Бог обещал, что через него он восстановит царство? Но Давид идет к Версавии. Соломон, не он ли является потомком Давида, от потомков которого произойдет Мессия? Но мы видим, что делает Соломон. Он вообще выходит за рамки вообще позволенного. Тысячи наложниц у него. Друзья, о чем идет речь? Речь идет о грехе, который говорит, одной мало. Будет мало всегда. Возьмем разводы. На протяжении развития библейской истории мы также читаем, как появилась идея легитимного развода даже у израильского народа. Моисей позволяет развод, пойдя на уступки людям. Позже сам Христос говорит вот что. Матфея 19:8. Он говорит им, «Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так. Развод никогда не был в Божьих планах, даже после грехопадения». И Христос подчеркивает эту идею. Затем мы видим, как сексуальное растление поражает все общество, гомосексуализм. В этой же книге «Бытие» мы встречаем несколько раз ужасные, несколько городов, ужасную историю. 19 глава повествует нам о наказании Содома и Гоморры по причине однополых интимных отношений. Идея та же. Мало. Жадность. Затем в книге Судей, в 19 главе, мы читаем об ужасном извращении подобного рода среди израильтян. Божий план для сексуальности от начала творения только в браке, только между мужем и женой, и только между двумя для продолжения рода и произведения потомства. Однополые браки являются результатом греховной, жадной, неутомимой от зла природы человека. То, что мы наблюдаем сегодня, было на протяжении тоже веков. Исчезновение половых отличий. Вся сексуальная революция на Западе и в нашей стране, здесь, в Америке, привела к кризису идентичности, выраженного в движении трансгендерного изменения. Почему это происходит? Простое, друзья. Человек устал быть таким, как он есть. Человек устал быть грешным. Он устал быть потерянным. Он устал быть несчастным. Он устал быть неудовлетворенным, и в результате сексуальной распущенности, путаницы всякой, замешательства в своем невежестве принимает решение коренным образом изменить себя, стать женщиной или, наоборот, стать мужчиной. И возьмите и дальше еще. Порнография, мастурбация. Изобретение этого явления является всего лишь эволюцией греховного сердца человека, жадного, завистливого, ненасытного, неудовлетворенного сердца, обольщенного сатанинским обманом. Без Бога будет лучше, без Бога будет больше и слаще. Человек, похож, стал на волка, который лижет замерзшую на лезвии кровь животного до тех пор, что, не заметив, как лижет свою собственную, умирает от истечения кровью. Возьмите сегодня кинопродукцию, журналы, книги, музыкальный мир пропитан гиперсексуальностью. Оборот порнографической индустрии достигает на сегодня 8-12 миллиардов долларов в год. Нет фильма сегодня, который не имел бы в себе каких-либо обнаженных сцен или фильмов, которые оставляли бы место для воображения. Все рекламные фирмы ищут сегодня разных путей прорекламировать свою продукцию, апеллируя к сексуальности человека. Вы сегодня получили первую или часть первой главы новой книги «Победитель». Я хотел бы, чтобы вы открыли ее, посмотрите на прямо в центре этой книги. Там есть несколько очень печальной статистики, друзья. Это трагедия сексуальности, о которой будет идти в этой книге, но еще больше о том, что Христос является победитель, чтобы мы могли свою сексуальность использовать для Его славы. В самом верху, в центре, на вот этой страничке, посмотрите вместе со мной, еще хуже обстоят дела с порнографией и мастурбацией. По данным Proven Men Ministries, 95% верующих мужчин на каком-то этапе жизни смотрели порнографию. 77% процентов христиан в возрасте от 18 до 30 лет смотрят ее не реже раза в месяц. Не лучше выглядит и ситуация среди женатых христиан. 55% из них смотрят порнографические материалы каждый месяц, и 35% хотя бы однажды изменяли своей жене. Речь идет о христианах. 420 миллионов интернет-страниц посвящены порнографии. 53% подростков 12-14 лет уже развили в себе привычку регулярного посещения порносайтов. Мы можем продолжать эту ужасную картину. Но я хотел бы, друзья, еще раз напомнить вам о том, что самое печальное во всей этой картине, это трагедия сексуальности, она заключается в одном. В грехе или в жадности, которая стала причиной, результатом греха. В жадности, которая живет в человеческом сердце. В жадности той плоти, которая ненасытима. Ей всегда будет мало. Это трагедия. Это трагедия. И мы сегодня говорим об этом, друзья, потому что мы должны увидеть, в чем опасность, если не нас лично здесь присутствующих, то людей вокруг нас. А возможно, это наши дети. А возможно, это наш папа. А может быть, даже и мама, которые страдают от этого. И мы сегодня хотим говорить об этом не для того, чтобы просто-напросто показать вам печальную сторону, но показать вам о том, рассказать о том, что есть метод, есть надежда, есть выход из этой всей трагедии. Но прежде чем я закончу, я хочу несколько минут ваше внимание, чтобы еще раз показать опасность или указать опасность сексуального греха. Это третье, о чем мы поговорим. Опасность сексуального греха. Почему этот грех опасен, чем другие грехи? Каждый грех опасен. Любой грех опасен. Но этот более опасен. И вот поэтому мы говорим об этом сегодня, друзья. Библия неоднократно говорит нам о пагубности сексуального греха. В притче 6 глава. Я хотел бы, чтобы вы открыли этот текст. У меня нет его здесь. Я хотел бы, чтобы вы открыли этот текст. Я прочитаю вместе с вами с 20 стиха. Это одна из бесед отца со своим сыном. «Сын мой, храни заповедь отца твоего, не отвергай наставления матери твоей». 21 стих. «Навяжи их навсегда на сердце твое, обвяжи им шею твою». Почему отец хочет, чтобы сын его услышал это? Когда ты пойдешь, то есть когда ты будешь один на один, когда ты будешь... Когда меня рядом не будет, и когда никого рядом не будет, когда ты пойдешь, они будут руководить тобою. Когда ляжешь спать, будут охранять тебя. Когда пробудешься, будут беседовать с тобой, ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательное поучение – путь к жизни. И затем смотрите, от чего будут оберегать тебя. Чтобы остерегать тебя от негодной женщины, от льстивого языка чужой. Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими. Обратите внимание, следующие стихи говорят о последствиях, об опасности этого греха. О нем говорит здесь отец своему сыну. «Потому что из-за жены блудной обнищевает до куска хлеба, нищета». Затем он говорит, «а замужняя жена уловляет дорогую душу». Это рабство. Может ли кто взять себе огонь в пазуху, чтобы не прогорело платье его? Это ущерб или урон, который приносит сексуальный грех. Непоправимый урон приносит сексуальный грех. 28 стих. Может ли кто ходить по горящим углям, чтобы не обжечь ног своих? Здесь речь идет о физической боли, не просто о прогоревшем платье или одежде. О боли, физическая боль. Сексуальный грех производит физическую боль и болезни. 29. Тоже бывает и с тем, кто входит к жене ближнего своего, кто прикоснется к ней, не останется без вины. Вина, грязная совесть, которая мучит человека, это результат. 30. Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден. Но, будучи пойман, он заплатит всемеро, отдаст все имущество дома своего. Очень строгое наказание. 32 стих. Кто же прелюбодействует с женщиной, у того нет ума. тот губит душу свою, кто делает это. Гибель души. Душа гибнет, когда человек увлекается этим грехом. 33 стих. Побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится. Позор. Shame. Это результат греха. Я хочу очень коротко еще раз напомнить то, что я прочитал, и чтобы вы могли услышать это. Это опасность. Это опасность сексуального греха. Он доступен. Опасность этого греха, что он доступен. Когда отец говорит, ты пойдешь, ты обязательно встретишь. Он говорил о том, что когда-нибудь это случится, возможно. И если это случится, вот как нужно. Но мы сегодня, друзья, живем в век, когда это очень легко доступно, в одно мгновение. Еще 20 лет, я помню, когда я звонил своей жене, мне нужно было 15 минут ехать от места работы, чтобы найти телефон и туда копейку еще кинуть. Тогда еще пейджеры были, маленькие пейджеры. И она мне напишет, допустим, протекстует мне телефон. Это означает, что она не против, чтобы я ей позвонил. Это еще до брака, когда мы вместе дружили с ней. Мне нужно было 15-20 минут ехать до телефона, что позволяло мне подумать, собраться с мыслями, свои желания поставить на место. Сегодня доступность сексуального греха настолько молниеносна, что у человека нет времени подумать. Он тут же оказывается во рву. Он тут же оказывается в глубокой бездне и яме своих собственных желаний, о которых он даже не успел подумать. И в этом опасность этого греха, друзья. Он очень слишком быстро и очень молниеносно доступен. Буквально в одно мгновение, в один клик. Это еще апеллирует к естественной склонности мужчин быть ленивыми. И женщин тоже. Ведь чтобы пережить наслаждение в браке, с той женой, которую Бог дал, или с мужем, которого Бог дал, нужно поработать. Нужно решить проблемы. Нужно попросить прощения. Нужно, возможно, пойти в магазин и купить цветы. Или, возможно, что-то нужно сделать. Очень много нужно потрудиться, чтобы пережить это наслаждение. А доступность сексуального греха все это перечеркивает. Вот почему он опасен. Этот грех опасен, потому что он популярен. Все грехи популярны в мире, но этот наиболее. Мы живем в век гиперсексуализированного общества. Сексуальная революция достигает своего эпического воздействия на людей. Я буквально вчера читал новости в Пенсильвании. Двое людей, два мужчины пришли в ЗАГС для того, чтобы получить лицензию на брак. But the hitch is, как говорит статья, это папа и сын. Вот до чего доходит сегодня популярность этого греха. Все делают это, говорят. Все почти, все сидят в порнографии. Так говорит человек, который занят этим. Он оправдывает себя, он популярен, все это делают. А почему? Даже верующие люди в Библии это делали. И Бог простил. Будьте осторожны, будьте очень осторожны. Этот грех поэтому и опасен, что он популярен. Этот грех опасен, потому что он секретный, он анонимный. Его очень долго можно скрывать. Любой другой грех, возможно, не так долго можно скрыть. Гнев недолго, возможно, можно скрывать. Раздражение не так долго можно скрывать. Но грех внутри, сексуальный грех, можно очень долго скрывать в своем сердце. Все грехи совершаются, в первую очередь, в тайне. Но все же этот наиболее опасен, так как его, возможно, долго скрывать. Фантазии, иллюзии, представления могут довести человека до того, что он может даже пережить какое-то сиюминутное наслаждение, при этом он утверждает, или она, никому от этого плохо не бывает. Человек попадает в этот порочный круг, овеянный темнотой и мраком, потому что этот грех, как никакой, любит темноту. Этот особенно любит темноту. Он боится света, он не хочет идти к свету, он не хочет, чтобы об этом узнали. Секретность этого греха делает его более опасным, чем другие. Обольщение. Обольщение. Два главных врага нашей души – это грех и сатана. Но из этих двух грех страшнее, говорит Пайпер. Грех страшнее, потому что только через него сатана может нас уничтожить. Мы совершаем грех, когда сердце не находит своего удовлетворения в Боге. Ведь мы никогда не грешим из чувства долга. Мы грешим, потому что грех сулит некое удовлетворение. Как и говорит здесь отец сыну, множеством ласковых слов, большими ресницами или еще чем-то. Сила греха в его обещанной сладости. И поскольку этот грех сладок, поэтому он опасен. Этот грех наиболее сладок, поэтому он наиболее опасен. Цикличность этого греха делает его более опасным, чем другие. Все грехи могут повторяться, но сексуальный грех по причине своей сладости имеет опасную особенность повторяться быстро и мгновенно. Однажды, вкусив грех, человек будет помнить его сладость. И даже если он будет пытаться наслаждаться Христом, в этой памяти, в его памяти не раз будут всплывать или образы, или ту сладость, которую он пережил. Вот почему этот грех опасен. И вот почему, друзья, говоря об этой опасности, нам нужно понять, никто не сможет сам по себе справиться с этой опасностью, как только победитель Христос. Я хочу еще отметить несколько. Ненасытимость. Ненасытимость делает этот грех более опасным. Бывает так, человек согрешит где-то и оставляет этот грех. А этот грех, он ненасытим, потому что одной мало, хочется еще. И вот эта необузданность аппетитов, желаний, внутренняя вседозволенность делает плоть ненасытимой. И человек бежит, бежит и умирает, но все равно бежит и лезет, карабкается, грешит и залазит в этот жабий, этот весь, всю эту яму, и все равно продолжает жить, потому что плоть ненасытима. Друзья, во всем мире недостаточно эротики. Во всем мире. Если бы человеку удалось пересмотреть все фильмы эротические и все фотографии эротики, недостаточно, чтобы удовлетворить сердце, которое было создано для бесконечного Бога. Этот грех порабощает, он делает человека рабом, и он делает его, разрушает его. Деструктивность этого греха. Сексуальная похоть разрушает человека интеллектуально, эмоционально, физически, социально, семья разрушается и духовно. Но последнее, на что я хочу обратить внимание, наказуемость этого греха. Наказуемость этого греха. Посещение всех интернет-страниц похоже на ходьбу по песочному берегу. Вы оставляете свои следы. Вы можете стереть всю историю в компьютере, но все, что происходит на вашем компьютере, навсегда остается в более надежных архивах. Человек в зависимости ведет себя часто как жертва. Часто он пытается оправдаться, но наказуемость этого греха неизбежна. Бог говорит о том, что Он накажет всякий грех, и всякий грех будет наказан. И если он не наказан на кресте, человек будет нести вечное наказание. О чем мы будем говорить сегодня, дальше и завтра. Вот почему в Матфея 10:28 Христос говорит: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Но знаете, в чем наказуемость греха? Наказуемость греха еще страшна не тем, что ад сулит подобному греху. Наказуемость греха в том, что Бог может оставить человека со своим грехом. Это еще страшнее, когда Бог перестает стучать в сердце человека, когда Он перестает призывать и когда Он не дает больше слез покаяния. Наказуемость греха делает этот грех наиболее опасным. Я хотел бы, друзья, закончить вот в чем. Те, кто, возможно, только начал или думает, я хочу сказать, друзья, не заигрывайте с этим грехом, храните свое сердце от него. Но второе, каким бы страшен ни был наш грех, он не является последней точкой в нашем бытии. Окончательную точку пусть поставит Христос, о чем мы будем говорить в следующей сессии. Каким бы ни был страшен наш грех, каким бы он ужасным ни был, и как долго бы им ни занимался человек – Только Христос может победить. Только Христос может дать победу. И Он может стать действительным, настоящим наслаждением, о чем мы будем говорить позже. Я хочу сейчас, чтобы мы встали, друзья, и чтобы мы помолились сейчас в преддверии этой надежды, которая выражена в этих словах. «Блаженны, чистые сердцем, потому что они Бога узрят». Господь наш, Отец наш Небесный, Творец наш, Ты сотворил нас и сделал нас удивительными существами. Ты каждого из нас сотворил либо мужчиной, либо женщиной, для того, чтобы в этой сфере нашей жизни мы могли поклоняться Тебе. И, о Господь, я прошу Тебя о своем сердце, о сердце каждого, кто здесь находится сегодня, чтобы Ты дал нам во время этой конференции, сегодня вечером, через эту ночь и завтра, чтобы Ты дал нам услышать благую весть, чтобы Ты дал нам услышать о надежде, чтобы Ты дал нам всем, друзья, Господь, чтобы Ты дал нам всем, кто здесь, пережить благословение и блаженство чистого сердца. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.